Добрый день, поважаемые господарства. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи политолог Александр Уласкин. Александр, добрый день.
Добрый день.
И Анатоль Котов, былый дипломат, а теперь чалец народного антикризисного кіраўніцтва, у якім ён адказвае за міжнародныя справы і гандаль. Вось якраз пра міжнародныя справы і гандаль мы сёння і пагаворым, а прынамсі пра той аспект, які вызывае гарачыя спрэчкі ў Беларусі, пра перспектыву, магчымасць, пагрозу, адключэння так званай сістэмы SWIFT. Это сістэма міжбанкаўскай камунікацыі. Вот ёсць такая прапанова, што Беларусі за тое, што ў Беларусі тварыцца, за ўсе тыя катаванні, за арышты, за дубінкі. Такая вось форма, гэта фактычна сектаральныя санкцыі, якія адключаць беларускую банкаўскую сістэму ад, скажам так, заходняй банкаўскай сістэмы. От заходней грашовай сістэмы. Паколькі Беларусь адкрытая эканоміка, то ну, это не булавачны укол. Анатоль, вот распавядзіце, у чым мэта гэтай меры, калі яна будзе прынята, наколькі балючай, эфектыўнай яна можа быць?
Ну, шчыра кажучы, трэба пачаць з таго, што народная антыкрызісная управленне, кіраванне вельмі рэалістычна ставіцца да таго, што гэта мэта можа быць здзейснена ці не. Мы, як наша экспертская суполка, падтрымалі апытанне на платформе «Голос», ці ўвогуле трэба размаўляць на гэтую тэму. І пэўны вынік на платформе «Голос» быў дасягнуты. Але ад імя нашай групы, ад імя нашай групы магу сказаць, што мы не цешым сябе ілюзіямі перспектывы гэтага кроку, менавіта таму не мы выступалі ініцыятарам гэтых захадаў. Таму што, ну, я думаю, што Александр тут больш грунтоўна распавядзе, але па сутнасці, у сутнасці мы маем справу з вельмі складанай працэдурай, якая падлягае бельгійскаму праву, таму што гэта кааператыў, у якім, у які ўваходзяць альбо у якасці карыстальнікаў гэтай сістэмы альбо ў якасці тых, хто валодае нейкімі акцыямі, долей у сістэме, і выключыць з гэтай сістэмы сапраўды можна, але вельмі складана. Таму нельга сказаць, што гэта зусім немагчыма, але гэта не такі просты шлях, што вось, не ведаю, учора там на «Голасе» 65%, здаецца, выказалася за
56 уже
за гатовасць да адключэння свіфту, і ён будзе адключаны пасля заўтра. Гэта не адбудзецца. Тое, што гэта магчыма, так. Тое, што вельмі непрыемныя, але наколькі балючыя будуць зноўку наступствы гэтага кроку, сказаць складана, таму што большасць беларускіх банкаў ўжо падключаны да, можна так бы мовіць, расійскага аналогу СПФС. Ёсць такая сістэма, якая дазваляе абменьвацца такімі самымі даручэннямі, як і SWIFT, і праз расійскую сістэму можна будзе працаваць зноўку на ўвесь свет. Таму тэма вельмі важная з пункту гледжання таго, што могуць быць сур'ёзныя наступствы для беларускага банкаўскага сектару, але наколькі яна дасягальная ў, не ведаю, ў перспектыве месяцу, двух ці паўгода, гэта будзе вельмі складана казаць. Канешне, можна рухацца ў гэтым накірунку, але трэба сапраўды казаць праўду. Мы падтрымалі апытанне, і калі займацца гэтай процедуры, то ну, свет ведае, правда, прецеденты, калі ад системы отключаліся альбо банковские институты, альбо амаль целая краіна. Але, ну, шчыра кажучы, спадзяюся, што у Беларусі не дойдзе до реалізацыі сваёй ядзернай праграмы насуперак міжнароднай супольнасці, таму што, ну, вось, адзін і два прэцэдэнты странавых, гэта Іран і КНДР, гэта ўжо за ядзерныя штучкі. Беларусь насуперак таму, што
то за пагрозу міжнароднай бяспецы.
Бяспецы, прычым пагрозу такую, што можна знішчыць паўсвету, так? І Беларусь насуперак таму, што казалася ядзернай дзяржавай не стала. Потому что это все ж таки не об атомной электростанции, это об ядерной сброи, ядерная держава. Но тому широ кажется, что вот мы оцениваем перспективу отключения от Свифта как вельми далекую и тьмяную, але это не значит, что не треба инициаторам в этом керунку працавать, потому что саправды у Беларуси беззаконие. Другое, что это не вельми такая легкая штука, як падаецца нават у экспертнай супольнасці Беларусі. Просто трэба над усім працаваць, каб тое сталася магчымым. Але гэта не перспектыва заўтра ці праз месяц.
Александр, вот я читал то, что вы писали у себя в Фейсбуку, у вас были аргументы не столько на конт того, что это складано, про что вот сказал Анатоль, а про то, что это кепско, навод коли это реализовать. Вот коли это реализовать, вы писали, что это будет фактично стрелом себе в ногу. Себе не з боку Лукашэнкі, а з боку тых, хто вот ініцыюе, хто хоча там пераменаў у Беларусі, каб спыніліся эти здзекі, катаванні. Чаму вы так лічыце, што вот нават в ідэальнай сітуацыі, калі это будзе рэалізавана, ваша меркаванне это кепска. Чаму кепска?
Ну, то есть я писал в основном о том, что да, я согласен с Анатолием, что это вряд ли возможно, а если возможно, то эта перспектива ни недель, ни месяцев, возможно, даже не ближайших лет. Да, многие из бизнес-сообщества говорили о том, что это, если на минуту предположить, что это возможно, совершить, отключить Беларусь от системы SWIFT, что это будет стрельба из пушки по воробьям. Ну, давайте посмотрим на вопрос таким образом, да, то есть отключение системы SWIFT – это не цель, это инструмент. Мы же не говорим, что мы отключаем систему SWIFT для того, чтобы отключить систему SWIFT. Нам нужно понять, для чего это делается. Полностью оценить все последствия, да, то есть по отключение, пусть не всей банковской системы Ирана, скажем, да, а определенных банков, которые упомянуты в резолюции Европейской комиссии 256 от 2012 года, не привело к изменениям во внутренней и внешней политике Ирана, фактически не привело. То есть необходимо оценить, провести серьезную экспертную оценку, каковы будут последствия для белорусской власти и для белорусского населения. То есть первое, что можно сказать, ну просто навскидку, я не то чтобы большой и серьезный экономист, вот, но первое, что мне пришло в голову, это проблемы с критическим импортом. То есть, понятное дело, несмотря на то, что как бы эта риторика уже присутствует и белорусские банки готовятся, да, то есть вот я обратил внимание, у меня на ближайшем банкомате уже появилась наклейка «Мы обслуживаем карточки МИР», да, вот, то есть готовятся, но тем не менее в связи с отключением могут перестать работать налаженные цепочки оплаты и так далее. Критический импорт что такое? Это, во-первых, импортные медикаменты и какие-то не комплектующие, а основы для тех медикаментов, которые производятся в Беларуси. Что еще? Насколько я знаю, для систем очистки воды, для систем декомпозиции, канализации и прочие вот такой вот химикаты не все производятся в Беларуси. Их запасы здесь на несколько дней, максимум на неделю. То есть готовы ли мы к тому, что отключение системы SWIFT приведет к тому, что практически вся страна будет лишена доступа к питьевой воде? Возможно. Я не говорю, что это случится. Но
Александр,
это
ну я в данном выпадку как бы не ваш оппонент, а ваши оппоненты, я думаю, вам скажут, что ну и что? Вот это все отбудется, хай на WhatsApp это отбудется, люди обурятся, люди выйдут на улицу, и улада будет вымушена сысти. И это отбудется хутко, это отбудется, ну, я ведаю, за тыдень люди потерпят, люди выйдут, люди, грубо кажучи, скинут эту владу, и все будет добро, вот вам будет выник отключения от Свифта. Вы супрят?
Вы уверены, что они выйдут? Как бы недооценивать действия противоположной стороны, то есть как бы тоже власти, которые сразу заявят, что все проблемы вызваны как раз отключением Свифта. Что мы решаем эти проблемы, что сейчас в партнерстве с Россией эти проблемы будут решены и так далее. Уже не говоря о том, что фактически в результате этого, если то есть, насколько я понимаю, экспертные оценки того, вот насколько выйдут люди, насколько все вот эти вот сложности приведут к социальным волнениям и прочее, пока никто не проводил. То есть мы просто говорим об отключении SWIFT.
Александр, да их немогчимо провести. Ну а кто ведал, кто навод еще в липе не мог ведать, сколько людей выйдет 9 жнивня, сколько выйдет 12, сколько 18. Ну, люди верят, что да. Так будет. Это немогчимо пролечить. Никто не мог пролечить.
Никто. И в данном случае надо хотя бы делать экспертные прикидки. Проблема заключается в том, что это, как бы отключить, я еще раз говорю, если предположить, что это возможно, это очень мощный инструмент, который серьезно повлияет на экономику. И последствия этого нужно оценивать. А не вот так вот просто, что мы отключили SWIFT, и тогда посмотрим, что произойдет. Это получается примерно то же самое, что давайте действительно выстрелим себе в ногу и посмотрим, что от этого случится. Как быстро мы после этого пробежим марафон.
Анатолий, ну а вот то, про что сказал Александр, что дайте нам разлики, это немогчимо пролечить. Никто не ведал, як отреагуе иранская экономика, иранское громадство. Никто не ведал, як отреагуе полночно-корейское громадство. Вот было принято такое решение, и оно реализовывалось. Ну да, кто-то вот верит в то, что будет... Анатоль, вот вы казали про то, что это складано. А навод, коли мы абстрагуемся от складанности, а это як бы даст свой добрый плен, коли это все ж таки будет реализовано?
Ну, щиро кажучи, так само по наших оценках никто ніяких пролікаў, як і што будзе пасля адключэння SWIFT, ён, ну, таких пролікаў сапраўдных, добрых і аналізаў няма. Адзінае, што можна смела сказаць, што зараз ідзе такое паступовае, хай і трошкі павольнае, але можна сказаць, забіванне беларускай гаспадаркі праз дзейны рэжым. І можна нават да адключэння SWIFT не дачакацца, калі яна проста будзе канчаткова забітая. Ось там не ведаю ацэнкі эканаміста, які кіруе, які з'яўляецца прадстаўніком Светланы Ціхановскай Алесі Алехновіча. Можна верыць, можна не верыць, але 4-6 месяцаў і ўсё, на большы час у беларускай гаспадаркі нібы няма рэсурсаў, калі не будзе знешняй падпіткі. Можна з гэтым пагаджацца, можна не пагаджацца, але з пункту гледжання сапраўды таго, што працэс адключэння SWIFT не такі хуткі і не такі просты, то да выкарыстання гэтай зброі можа і час не дайсці, таму што ўсё зменіцца раней. Шчыра кажучы, што на маю асабістую думку, тут трэба проста ведаць, што такая магчымасць існуе і ў гэтым кірунку можна працаваць. Ведаеце, трошкі з іннай трошкі з іннай трошки з іншого накірунку, але скажу вам наступне. У кастрычніку ніхто не верив, що Міжнародний олімпійський комітет може ввести санкції у відносинах до Національного олімпійського комітету Республіки Білорусь. Мовляв, гэта так само вельмі складаная процедура, і таких прецедентів так само не було. Але учора рішення було прийнято. Сьогодні його почали коментувати. І неяк уже, ну, мало хто сміється з перспективи того, що гэта рішення може бути узмоцнене з пункту угледження введення додаткових санкцій. Усі сміялися з бюрократичної машини Європейського Союзу, але учора прийнято рішення, яке, ну, вже обвестили європейським актом Магніцького. Тому, коли, звісно, нічого не змінять, то може дійти і до відключення Свіфту. Але, на мою думку, щиро кажучи, раніше дійде до зміну, і легше не доводити до такої ситуації, у якої ніхто не ведає, що відбудеться після відключення Свіфту. Може, там країна законсервується як КНДР, і відключення Свіфту нічне, ну, не перешкоджає існувати у тим, не веду, к шталці, у яким яна існує. Іран потерпіло економічно і господарче, але це не змінилося, правда, його внутрішню політику, ставлення до своїх громадян і...
Мені здається, тоді все ж таки пішли на це погоднення, на цю зділку, яку от зараз Байден відновляє. Я думаю, що це був винник і цього тиску.
Ну, максимум так, але докладно ніхто не може сказати, окрім того, що іранська банківська система і система розліку за нафтопродукти, вона потерпіла. І Іран був позбавлений притоку валюти, і відбулося падіння курсу реалу, і вони почали шукати деякі схеми, як гандлювати своєю нафтою, минуючи міжнародну систему розліку. Це навіть зверталися до Білорусі, і був такий пік білорусько-іранського супрацовництва у нафтовій галіні. Так само з гэтага на довжейшую перспективу нічого не вийшло. Тому я би раю ставитися до гэтага сапраўды як до такого, ну, зброї судного дня, якою лепей не кранаць, але ведаць, што яна ёсць і што яна може вибухнуць, калі нічого не мяняць у краіне, гэта трэба мець на увазі. Тому што усе погрозы і усе папярэджанні з боку міжнароднай супольнасці, да якіх ставіліся ў гэтым годзе як да немагчымых, смешных і, не ведаю, нязначных, яны усе ўжо паціху ўваходзяць у жыццё. Неўзабаве на падставе еўрапейскага акту Магніцкага будуць прыняты санкцыі ў дачыненні да калійных чарговых персоналів у Беларусі. Максима, там будуть уже і суб'єкти, тому що учорашнє рішення підвело вельми, ну, добру базу, що можна уже карати і господарчі суб'єкти. США заканчує працю процедурною над новою версією акта об демократи. Там, це все у жнівні. Подавалося так само смішним і немагчимим, але, ну, усе вибухає. І коли, звісно, команда, яка, ну, ініціювала ввогуле само питання Свіфту, можливості його відключення, буде над цим працювати, а Україні нічого не буде змінятися, то ми можемо прочнутися у один не вельми приємний день, праз півгоди, дзе-небудзь, і сапраўды там нейкі банкі, а можа і ўся краіна будзе адключаная ад Свіфту, і тады трэба будзе растлумачыць, што гэта не дзеля таму, што, не ведаю, там нейкая каманда працавала над тым, каб Беларусь адключылі ад Свіфту, а ўсё таму, што беларуская ўлада нічога не змяняе ў краіне ў стаўленні да сваіх грамадзян. Тым больш, што праз паўгады вельмі будзе цікавая сітуацыя ў гаспадарцы. Нішто пакуль не з'яўляецца сігналам для таго, каб мы пачалі нешта там выправляць.
Александр, а вот эта вот думка, которую вот и Анатолий выказал, и он спаслался на Алеся Орехновича, який параўнаў вот это отключение от Свифта с ядерной зброей. И он параўнаў это с ядерной зброей не только потому, что это моцная зброя, але тому, что это зброя, якую, ну, фактично, немагчыма ужыць. То есть не з'яўляецца пагроза, не само по себе отключение. Вы как бы вот говорили про это, как про реальный крок. Але, видите, как кажут шахматисты, погроза мацней за выканание. Вот этот вот шум, вот это тлумачение, что а могут и ввести, коли уже Нацбанк Беларуси реагует, там раздает всякие указания, Лавров тлумачит, ну да, ну надо ж подумать, а то нас совсем вот размажут по стенце и нас в всей России и Беларусь. Но может быть вот это отшувание, что могут и размазать, вот это и есть то воздействие, какое и треба. То есть сам по себе Свифт, как скинуть как бы реально ядерную бомбу, ну, это двусечная зброя, это как бы наступство занадто великие. Але вот каб, как дамоклов меч, как эта махчимость висела над белорусскими владами, может быть, в этом и есть сенс. Миновито, как политичная зброя, а не как вот реальный крок, вот мы это зробим. Александр.
Да, определенно. Это, я уверен, что и сейчас, на текущий момент, это используется как элемент информационного давления. Именно не экономического, а пока информационного. Именно что касается отключения системы SWIFT. Поэтому как бы предпринимались действия по подключению к российской системе. Я хотел бы напомнить, что российская система обмена банковской информацией создавалась как раз на пике разговоров о том, что Россию могут отключить от SWIFT.
А я так разумею, что Крым и так отключен, эти нет? Ну, крымские банки, которые в Крыму працуют.
Просто в банке, в Крыму работают свои собственные банки, насколько я знаю, то есть санкциям подвергаются те банки, которые работают на территории Крыма. Поэтому, то есть они работают через российские, то есть, ну, в принципе, у нас может получиться, да, то есть в случае отключения, конечно, если оно будет возможно, у нас может получиться такая же ситуация, как в Крыму, то есть то, вот, о чем я пытался сказать, что фактически наша банковская система станет филиалом российской. В таком случае.
Ну, вот вы сказали,
да, это серьезный элемент информационного давления. Ну, тем более, что как бы все вот происходящее в Беларуси, обсуждение, вот оно очень похоже на инфодемию, потому что, да, действительно, я понимаю страхи малого и среднего бизнеса, которые обсуждают и говорят о том, что действительно случатся очень неприятные вещи, и многие из малых и средних бизнесов могут просто не дожить до смены внутренней политики в случае отключения Свифта. Равно как, ну, и у многих граждан тоже могут возникнуть проблемы. Но как в качестве элемента информационного давления, да. Проблема в том, что это информационное давление может заставить власти двигаться в совершенно другом направлении, не в том, в котором желают те, кто осуществляет это давление. То есть я всегда сторонник того, чтобы рассматривать как бы вероятные шаги противника. То есть, когда у нас почему-то всегда предпочитают смотреть на власти как на какое-то некомпетентное сборище, да, то есть, ну, как бы, но в данном случае мы видим, что достаточно оперативно присоединились к российской системе, и вполне вероятно, что как бы продолжение информационного давления в этом направлении может привести к каким-то другим последующим шагам по, скажем, при усилении этого информационного давления, когда и если отключение от SWIFT может показаться вероятным, вплоть до введения чрезвычайной ситуации, например, и так далее, и так далее. Просто на самом деле, как бы, это же танец, который танцуют двое, а также, может быть, даже и больше. Вот. То есть, как бы, я просто предлагаю здраво оценивать эффективность.
Александр, и я хотел бы вас попросить вот прокомментовать даденное голоса. Вы вот сказали, а как люди будут реагировать, как они, ну, саправды, могут так, могут эдак. Ну, вот голоса пытал 330 тысяч белорусов, ну, тротина миллиона. Это не 7 миллионов до рослых людей, а ладный отсоток. Сярод них две тротины. Вот, на ваш погляд, это как бы про что-то свидчить, это про что-то говорить? Те в основном отказывали, как бы, ну, люди, которые прихильно ставятся, я не веду, до Голоса, до Тихановской. И вот то, что яны, как бы, отказали большестью, причем не сокрушально, я верну увагу. В этом смысле, когда вы памятаете, когда сбирали голосы на конт выборов, то там с тех, кто подал голос за Тихановскую, было там за 90%. А зараз так стиплые две тротины. Ну, это много. Але вот ваши высновы. Вот вы сказали, а что народ думает? Вот что народ думает?
Нет, ну, смотрите,
а пытание голоса – это выник?
В вопросе голоса определенно существует сдвиг выборки. Ну, отрицать это невозможно. Да, то есть... Да. Вот, и даже с учетом этого достаточно сильного сдвига, то есть мы знаем, что к голосу присоединялись те, кто, скажем, негативно относился к действующей власти. В основном, не будем говорить за всех, большая часть. То есть результаты опроса по голосованию, собственно, это и показали, да? Значит, даже сейчас 65% против 45%, то есть если среди вот этой вот выборки, да, даже среди этой выборки 45% демонстрируют боязнь отключения SWIFT, то я думаю, что в более широкой выборке этот процент был бы намного выше. Что опять же приводит нас к выводу относительно того, насколько эффективны могут быть объяснения того, что отключение SWIFT – это не вина команды, которая работала в этом направлении, а вина правительства.
Анатоль, и ваш комментарий на конт вот этого опытания голоса. Я, до речи, ведаю, вот размовляю с людьми, что когда в 81-м годе у Польши было введено военное становище, то Рейган ввел довольно жесткие санкции. И что у Польши многие, махчима, навод частка прихильников солидарности, ну, были недовольны, бо это ударило по их кишени. Вот. Но, тем не менее, санкции это привели, урешт, а может и не санкции, в 89-м году.
Может и не санкции.
Ну, все разом. Так вот, все-таки я кажу, вот с таким больше, может, широким историческим контекстом, ваш комментарий до этих личб голосу.
Мой комментарий, я тут, напевно, цалком буду згаджацца с Александром, что ёсць пэўны здвіг у выбарцы, что ёсць тыя, хто баяцца і не разумеюць, што адбудзецца за свіфтам, тым больш, што ну, такой вельмі добрай адукацыйнай працы на тэму таго, наво што гэта патрэбна і што за гэтым адбудзецца, яе проста не было. Але з другога боку, гэта падтрымлівае магчымасць выкарыстання вось тэмы свіфту як пагрозы той самай ядзернай зброі, да якой
containment, да?
Ну, хай бы не дайшло, але яна можа быць выкарыстаная, калі сапраўды нічога не будзе змяняцца ў даўжэйшай перспектыве часу.
Казаў Аль Капоне, што добрыя словы і кольт могуць прынесці значна больш, чым толькі проста добрыя словы. Ясна. Добра. Дзякуй вялікі, Анатоль, дзякуй вялікі, Александр. Зразумела, это не апошняе абмеркаванне гэтай тэмы. Вот, наколькі я ведаю, заўтра будзе прэсавая канферэнцыя каманды Ціхановскай на гэты конт. А за далейшым развіццём падзеяў нашы гледачы, слухачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і на Телеграме «Свабода». Дзякуй вялікі, калегі.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добрый день. Это канал «Свабода Премиум». Тут Ганна Соус у Празе и на видео сувязи с Минску кинокритик и блогер Тарас Терналіцкий, автор телеграм-канала про белорусское кино «Святый Белавуд», який недавно вышел на свободу после 25 дзён арышту. Добрый день, Тарас.
Добрый день.
Расскажите на початку, як вы трапілі ў турму, як правялі за кратамі, ну, там, аль месяц, і ці можна палішыць вот эту колькасць парушэння, пачынаючы ад моманту затрымання, суду, знаходжання ў турме і выходу на свабоду, якія вы зведалі?
Ну, на самом деле, меня задержали довольно просто. Я был рядом с... Есть, в общем, это было 15 числа, 15 ноября. Улица Орловская, там есть железнодорожный мост. Там ТРЦ Палаццо есть с обратной стороны. В общем, я там был в это время 15 числа, проходил мимо милиции просто, и как бы меня в этот момент попросили показать сумку, я показал, там ничего не было, но мне начали кричать, что я пререкаюсь, в общем, повалили меня на землю, там ударили пару раз ногой и побили дубинкой. Собственно, после этого началась одиссея, такая очень длинная, там переезда в советское РУВД, после переезд был на Крестина, а после Крестина уже в Барановичи. Ну, на самом деле, если просчитывать количество таких нарушений, которые было сделано там в пенитенциарной системе и самими милиционерами, то их было довольно много. Я не знаю, но может наберется штук 20, наверное, так. Вот. Это я пару примеров приведу. Допустим, нас, допустим, привезли в советский РУВД, и мы там стояли очень долго.
До стены?
Да, возле стены при холодной погоде там было... Ну, я не скажу, что это был мороз, но это было примерно 2-3 градуса, это было ночью. Мы там до 2 часов я точно стоял там возле стены. Это было довольно холодно, с учетом того, что я оделся, конечно, вроде бы и тепло, но не совсем тепло, чтобы быть мобильным как бы на улице. И, ну, было холодно, я постоянно там... вертел руками, маршировал, там ходил. Ну, на одном месте, понятное дело, чтобы согреться. Нас потом, правда, отправили в подвал советского РУВД, чтобы там часть людей могла согреться, но там уже не хватало кислорода. Ну, то есть было очень душно. И нас так продержали там до 4 утра, а потом этапировали в автозаке, стоя на коленях... собственно, там на ИВС. И вот я провел на ИВС на Крестина 5 дней, там буквально до 21 числа. Это была суббота. Субботу нас этапировали в Барановичи. И в Барановичах там я провел остальные, я сейчас скажу, ну, где-то 20 суток, да.
Раз вот было социологическое доследование такое, что опытывали удельников протесту, и для большинства из них сам арешт уже не был нечем надзвичайным, что они все морально до этого подрыхтованы, и больше людей непокоило криминальная справа, те катаваньи. А те вы были, ну, до этого не максимум быть подрыхтованным, але тем не меньше, но вы ведали все, что бывает. Те было для вас шоком, что вот на коленях там автозаку стоять? Те было шоком, что ли стены? Так, те было шоком, что вы захвораете на коронавирус?
Да, в том числе. Ну, смотрите, я на самом деле уже как бы... чувствовал, что, наверное, в какой-то момент, поскольку событий и задержаний было очень много, я понимал, если я там, допустим, выйду просто на улицу в Минске в воскресенье, меня, скорее всего, задержат. И
я нагадаю, что это было после смерти Романа Бондаренко.
Да. Там марш был, я выхожу. Я, в общем, я на самом деле перед выходом на улицу подготовился, я там удалил все приложения на всякий случай, это всякое же может быть. И какие-то вещи не брал, у меня с собой всегда просто диктофон, я работаю в какой-то момент может понадобиться, там кошелек, я все это выложил, как бы. Я там взял 3 рубля, как бы у меня были деньги, чтобы на проезд, телефон там для связи, и, ну, и сумка у меня была, как бы, и все, я там шел, буквально пустой. Но все равно брали как бы всех подряд, поэтому, я не знаю, возможно, в этом был как бы исполнение там какого-то плана, который ставится, там, палочная система в МВД. Ну, в общем, да, меня взяли. Это, я бы не сказал, что мне было страшно, когда меня брали, ну, по крайней мере, арестовывали. Но я не сопротивлялся просто самому процессу. Меня просто связали, как бы, ну, связали, имею в виду, там заломали руки и все. А потом выяснилось, что я, оказывается, там оказывал, ну, не сопротивление, это уголовная статья, это Ну, я как бы отказывался подчиняться законным действиям работников МВД, и на меня там составили протокол, за который я получил еще дополнительно, там, помимо 15 суток за участие в несанкционированной акции, там, митинге, плюс еще там неповиновение у меня было, плюс 10 суток. Я в целом, многие мои сокамерники, когда им давали там 15 суток, они там все поникали головой. Но мне в целом было, я бы не сказал, что мне было удивительно, что мне дали 25 суток. Я в целом рассчитывал, что мне дадут, наверное, по максимуму 30 суток. Но когда мне дали 25, то есть я готовился к худшему, я понял, что получилось не так уж и плохо. А так бы я еще, если мне бы дали 30 суток, я, наверное, только бы сегодня и вышел. В этот, ну, вот, в понедельник, наверное, да.
Сусветный кінематограф має безліч фільмів про тюрму, про те, як люди виживають за тюрму, як застаються людьми у тюрмі, про утеки з тюрми, про тюремний світ. Ну, більш шмат. Є шедеври саправдні, є шерагові фільми. З чим би ви білоруську в'язницю порівняли і яких традиційних таких кінематографічних конфліктів, колізій не може бути у білоруській тюрмі по визначенню? Ну, наприклад, там, коли я американське кіно візьму, коли трапляє ніякий головний герой у тюрму, то там з'являються люди, які пресують його з ліку зняволених. Так? Ну, я міркую, що, напевно, таких людей, які вас пресували з ліку зняволених, тепер на Окрестіна не було, так?
Ну, так. Если говорить конкретно про фильмы и про такие, условно, ассоциации, аллюзии, возможно, это все-таки будет перестроечное кино. Мне оно кажется более чисто по атмосферно и близким. И по декорациям оно как-то ближе к тому, куда мы попали, по крайней мере, в Барановичах. Там у нас был достаточно старая часть как бы СИЗО, и там где-то был сделан ремонт, мы сидели в камерах, где ремонт не был сделан, там все напоминало о 90-х годах. Это, возможно, был фильм перестроечный 89-го года «Беспредел». Он даже, там камеры лучше выглядят, на самом деле, чем там, где сидели мы. Там такие, ну, все такое очень, не сказать, чтобы оно современное, но такое проникнутое временем, что ли. Это стальные там сваренные нары, они причем неровные, там какие-то местами наклоненные, там треснувшая штукатурка. Нас, допустим, распределяли тоже в Барановичах, была большая комната. Она была в таких черных. Она была раньше белая, там одна, нижняя часть была покрашена, по-моему, в темно-зеленый цвет, а верхняя была белой. А белая сейчас в таких черных разводах, как будто там либо что-то горело, либо это пространство утонуло, где-то затонуло, а потом всплыло, и там такие вот эти разводы атмосферные. Ты когда заходишь, ты понимаешь, тебе кажется, что ты здесь будешь жить там условно, вот как я, там 20 суток, и хватаешься за голову. А потом, ну, как бы человек, в принципе, главное качество у человека – это адаптация. Ты понимаешь в целом, ну, что, конечно, выглядит пространство убого, но в целом там, ну, можно жить и там провести даже эти 20 суток. Вот. А если говорить еще...
Про относины, вот, ну, про сам, про затримание, про относины администрации, про вот эти минимальные, але все ж контакты с там, наглядчики, эти контролеры, як их называют. Что нагадывало с того, что есть в тюремном кинематографе? Белорусская тюрьма оригинальная в этом смысле?
Ну, я бы сказал, что американская тюрьма, ну, никак не согласовывается с тем, что представляет собой белорусская тюрьма. Там даже если сравнивать это кинематографически. Ну, у нас это скорее такой даже не очень популярный, если сравнивать в первую очередь с кино. Это скорее такой, как у нас любили сокамерники говорить, это арт-хаус. Там, когда все происходит очень медленно, ты мало что понимаешь, и как бы ничего практически не происходит. Ты вот сидишь, ты можешь почитать книгу, как-то отвлечься, там, окунуться в какой-то другой новый мир, придуманные. А если у тебя книги нету, то, наверное, будет довольно сложно, потому что событий никаких нету. практически. Там, если тебе пишут письма, это круто. Если не пишут, у тебя остается условно приемы пищи, две прогулки, там четверг и в воскресенье, нет, четверг и в понедельник. И возможность помыться в пятницу, а больше все остальное время ты сидишь в камере с другими людьми, как бы ничего практически не делаешь. Ну, там кто-то, конечно, играл, отгадывал судоку или в сканворды, но там очень быстро это надоедает, потому что там достаточно примитивные все эти журналы. Без книг очень тяжело находиться. Поэтому, а если говорить про отношения с администрацией, то они тоже вносят какой-то элемент развлечения, потому что там совершенно разные люди, мы их все по-разному называли, там были, мы каждому давали что-то вроде прозвища, там вот была девушка, которая всех приветствовала «Добрый день», мы ее так называли «Добрый день», она входила в камеру там дважды, по крайней мере, и там позитивом, на очень позитивной ноте, всем говорила там «Добрый день», «Как у вас дела?», там, ну, то есть такие дежурные вещи, но при этом как-то энергично и бодро. Были люди... Вот,
там... это наглядчица была, да?
Да, да, да. Ну, это как офицеру, она приходила на поверку. Там утром и вечером, перед тем, как сдавалась смена. Были там люди, вот мы кого-то называли там «Шрам». Там был человек там со шрамом, который нас все время приходил к нам и кричал, чтобы мы не сидели на пледах. То есть пледы, которыми обычно укрываются ночью, но поскольку камеры у нас там металлические, и у кого-то одежды практически не было, там кто-то сидел на этих пледах. Вот человек приходил, там кричал. Ну, в нам целом все люди, которые офицеры, которые там надзирали, они там приходили, что-то кричали. Но как бы мы пытались их различать, с кем можно договориться, а с кем, собственно, нет. Вот примерно так.
Верс стурмы, как мы уже бачим, може вывести і література, з'являються вірші, листи некоторые, які в'язні досилають. Ну, більш тих, що вже політв'язні люди, які вельми довго знаходяться за кратами. Вони так само можуть претендувати на мастацький твор. А коли подумати про кіно документальне чи мастацьке, яке може стати виником цього літа, осені, зими, як ви міркуєте? Яким жанром, яким форматом, яке це кіно може бути? От я з такого кіно про реальну Білорусь, про справжню Білорусь, про проблеми можу згадати фільм «Живі Білорусі», году 5 тому він вийшов, про дідовщину, про протести, ці криштальні, які ступені. Як ви маркуєте, таке кіно має з'явитися? І яким воно буде?
Смотрите, мені кажется, що ближе к тому, що... происходит фактически с 9 августа до сегодняшнего дня и будет еще, мне кажется, возможно, долго происходить, а возможно, не очень. Не буду даже прогнозировать. Мне это все напоминает другой проект. Я его упоминал в интервью «Афиша Тутбай». Это проект Ильи Хржановского «ДАУ». Он создан на границе, получается, художественного кино, документального кино, какого-то иммерсивного театра, когда иммерсивный, это значит, зритель может участвовать в самой постановке, то есть он является не только зрителем, но и участником. И он связан как раз с Советским Союзом в период с 30-х по 60-е годы. То есть там затрагиваются темы и личных отношений, и репрессии государства против личности человека. То есть там целая серия фильмов, их показывали на Берлинском кинофестивале и до этого год назад в Париже там на выставке были. То есть это, можно сказать, что это кино, а можно сказать, что это такое мультижанровое искусство. И в этом плане пребывание в СИЗО сейчас белорусов, оно вот мне кажется, что оно вот полностью отвечает вот содержание этого проекта, потому что вроде бы, ну, особенно мне, поскольку меня не сильно били, ну, то есть меня били только в самом начале, и это было так, там пару ударов. Все остальное время я там, либо меня там как-то более-менее издевались, там включали какую-то странную музыку или звуки ночью, или не давали возможности там врачам приходить. Ну, то есть они приходили, но они ничем не помогали, поэтому многие болели ковидом. И в этом смысле сам проект, он очень коррелирует с нашей ситуацией. Никто, часть людей, конечно, пострадала, но все страдают скорее психологически в этом плане и морально. Я сам сейчас себя ощущаю не лучшим образом, потому что мне не по состоянию здоровья, а в моральном плане, потому что у меня очень много проблем сейчас, мне их нужно решать, плюс мне необходимо работать, и это как бы ложится таким тяжелым на тебя грузом.
Тебе нужно... Изменилась Беларусь за эти 25 дней, когда вас не было? Отчули вы розницу?
Ой, ну да. Вы знаете, я до этого смотрел фильм «Трилогия Беларусь», который снимал Максим Швед, Андрей Кутила и Екатерина Марковец. И вот там у Максима Шведа он упоминает о том, что его задержали где-то в самом начале, где-то 9 или 10, может, или 11 августа. Потом вышел и увидел... преобразившуюся Беларусь. То есть там вышли люди с флагами, все его там радостно, ну, не его встречали, но он понял, что было воодушевление. У меня история совершенно иная. Я когда вышел, я понял, что гайки как бы реакции власть стала закручивать намного сильнее. То есть то, за что еще, когда я, перед тем, как я сел 15 ноября, еще не штрафовали и не наказывали там условно за висящих в квартире флаги, условно, сейчас дают сутки, тогда это никто не мог представить даже еще. Ну, то есть можно было примерно вообразить, что так будет, но что это будет использовано сейчас, ну как бы я даже не сказал. Если бы у меня спросили 15 ноября, что так будет, я бы, наверное, не поверил. А сейчас уже это, ну, норма жизни. Поэтому меня скорее... ситуация еще больше придавила, потому что я понял, что сейчас, особенно из-за зимы и из-за активности все-таки силовых структур, возможности как-то для свободного волеизъявления каких-то гражданских свобод, и стал еще более этот круг сузился. Ну, это я в том числе на себя ощущаю по каким-то воспоминаниям о тех событиях, что были до 15 ноября, и по там, рассказам моих друзей, знакомых, и по новостям. В общем, пока все очень так, ну, не сказал, что плохо, но драматично выглядит очень.
Думаю, вы добра ведаете эту знакомитую фразу Варлама Шаламова, коли он писал, что турэмный досвид цалком непотребный человеку, и он разбуральный. Ну, натурально, что колыво Шаламова и белорусские турму там 25 дзён параўноваць ніяк не параўнаеш. Але тым не менш, не то што пра турэмны досвід, а як змяніліся вы, з якімі думкамі, з якімі высновамі вы выйшлі з турмы, у чым самі змяніліся? Вот. Потому что было часу подумать, было часу пересенсовать нечто, может, нечто изменить, не то, что у себя, а воспринятие подеи, воспринятие людей.
Ну вот я, на самом деле, мне сложно оценить свое эмоциональное состояние, потому что местами меня как бы меня отпускает, а местами меня эмоционально сильно накрывает те события. Вроде бы со мной ничего страшного и не произошло. Но, с другой стороны, я сейчас, мне очень сложно встроиться в обычный ритм жизни. И вот у меня сегодня были мысли о том, чтобы условно все бросить и уехать. То есть там было, ну, мне казалось, что проблемы, ну, просто там такие неразрешимые. Или, я не знаю, ну, не уехать, может быть, но там условно перестать там заниматься журналистикой, что-нибудь такое. Ну, потом меня в целом, вот я как говорил, у меня вначале эти мысли были, потом меня отпустило. Я понял, что не все так на самом деле плохо для меня лично, не для всех. Это я в первую очередь хочу подчеркнуть. Поэтому я могу эти проблемы решить, и как бы все в целом решаемо, поэтому не нужно как бы унывать и падать духом. И у меня нету такой особой потребности даже там, для встречи условно с там, психологом. как бы думаешь, что мне, я смогу как-то с этим справиться самостоятельно. Вот. Я, наверное, не все вам ответил.
Возможно, не было, так, по порядку. Я хотела еще запытаться, как вы интеллектуально себя подтримливали. Ну, физично можно оттискаться, так, но можно на некую прогулку выйти. А творчему человеку, який глядит кино весь час, який анализует, який, ну, для якого треба глядеть, треба иметь для этого прилады. А, и с книгами, вы кажете, были проблемы. Как вы интеллектуально прожили этот час?
Ну, мне на самом деле было местами очень тяжело, поскольку на какое-то время спасала возможность общения с моими сокамерниками, но очень скоро все эти разговоры начинали ходить по кругу. Это очень сильно утомляет. Но потом начали появляться книги. Вот у меня было, получается, я прочел, либо начал, либо до конца прочел около, ну, 13 книг точно. То есть из них вот мне хорошо запомнились, мне очень понравились. Я не читал до этого. Именно белорусские книги. Я, к сожалению, еще не дочитал повесть Владимира Короткевича «Дикое поливание короля Стаха». Это, ну, просто блокбастер именно на уровне просто литературы. У нас есть экранизация советская, но это было бы просто здорово. Сейчас это тоже очень актуальный фильм, если так посмотреть, даже несмотря там на большую разбежку и как бы, я имею в виду, по времени событий. И там такую выдуманность, легкую там какой-то мистицизм, но в целом ситуация с этой погоней, которая там всех карает, она очень похожа на то, что происходит сейчас в Беларуси. Плюс мне еще понравился, тоже я первый раз прочитал повесть «Волчью зграю» Василия Быкова. То есть, не знаю, мне почему-то вот наш местный контекст, вот, в которых создавались эти произведения, они легли намного более цельно, чем, допустим, я читал Стейнбека «Золотую чашу» про пирата Генри Моргана. Ну, как бы, или Селлинджера я читал «Над пропастью во ржи». Это вроде бы тоже международная классика, но вот как-то они на меня не так могли повлиять, вот как какие-то белорусские книги, которые создавались, ну, нашими земляками, и это придавала какой-то осмысленности тому, что я это читаю сейчас здесь. Хотя были мысли о том, что не хватает книг вроде Кафки, там можно было почитать и про процесс, тоже очень совпадает с тем, что происходит сейчас с судами над политическими заключенными. Или не хватало вот тех же колымских рассказов Шаламова или «Архипелага ГУЛАГ». К сожалению, этих книг мне не довелось прочесть там, а это было бы, мне кажется, намного более эффективно и эффектно, потому что ты как бы и проживаешь это и мысленно, и эмоционально. Ну, то есть все вместе, это, мне кажется, было бы намного более эффективно. Эффектный результат от прочтения таких книг. Но так пока, ну, ну, сейчас у меня вроде бы эмоциональное состояние стабильное, но хотелось бы, конечно, я еще подумаю, может быть, нужно будет взять какой-то перерыв, чтобы решить все свои проблемы, а не заниматься пока, возможно, работой.
Але тим не менш, ви ж уже звернули увагу на нові кінопраці, як тільки ви вийшли з турми. Ми от хотіли б скористатися якраз, отримати вашу експертну оцінку, на які кінопраці, які от ви вже поспіли побачити, ви б звернули увагу.
Вот я как раз буквально на прошлой неделе я вышел в четверг, и я был в пятницу на фестивале Watch Dogs, ходил на фильм журналистский «Радио Свободы» Александра Данькова. Эта песня называется «328», про молодежь, которую садят по статье 328. Фильм мне очень понравился, в первую очередь из-за там была очень здорово сделана, я бы советовал посмотреть, но я, правда, не знаю, я искал в Ютубе, по-моему, в Ютубе еще его нету. этого фильма. Он где-то час длится. Но там суть просто в том, что Александра, его дело вместе с документалисткой Татьяной Гаврильщик, и как бы Гаврильщик является документалистом, Александра является журналистом. И у них как бы вместе получилось хорошее именно документальное кино. Документальное для широкого экрана, а не только для телевидения. Потому что всегда есть желание снять что-то публицистическое, когда там есть стендап, и кто-то что-то наговаривает, а там именно есть элемент наблюдения, ты смотришь, переживаешь вот вместе с этим молодым поколением их проблемы. Также посоветовал бы, наверное, тоже...
Я выбачаюсь, я хотела бы перепытать, насколько это кино, эта тематика, этот тип криминального злочинства, за которое вельми шмат людей потерпело, и их родные вельми шмат намагания упреклали, хотя бы крыху было смягченное покарание. По этому артикуле теперь кладется на то, что отбывается в Беларуси. Те вот эту совесть вы отчули?
Ну, есть, понятное дело, как бы я не слишком погружен конкретно в ситуацию с указом по статье 328, но я четко понимаю, что то, за что сажают этих молодых людей, не соответствует мере как бы их проступка. Потому что сажают за 2 года условно за то, что ты купил для личного пользования наркотики, ну, когда у нас спивается половина населения страны, а даже большая ее часть. Но это очень странно все выглядит и антигуманно. По крайней мере, для меня это ну, чудовищно вообще, если говорить уже на чистоту. Поэтому, конечно, эта проблема актуальна, и то, что фильм получил первое место, мне кажется, только подтверждает этот факт, что это проблема, которую нам необходимо будет которые сейчас необходимо решать, и ее придется решить, чтобы те люди, которые пострадали именно по этой статье, они могли хотя бы не получить компенсацию, но нормально встроиться обратно в общество, потому что вот я по своим 25 суткам понимаю, что мне достаточно сложно сейчас что-то понять, у меня какое-то замыленное восприятие мира. Я что-то постоянно долго задумываюсь о чем-то, и это очень мешает. Особенно там, в крупном городе, в большом городе, в мегаполисе, когда нужно быть на острие, что ли, событий и понимать, что происходит вокруг тебя. Вот. А еще, да, я бы хотел сказать, что там было достаточно, на Watch Dog было много достаточно интересных белорусских фильмов. Вот я бы еще выделил трилогию, о которой я упомянул ранее, трилогия «Беларусь», там 3 буквально истории, которые снимали известные белорусские документалисты, это Максим Швед, у него вы могли видеть «Чистое искусство» про закрашивание граффити, это Андрей Кутило, он еще более известный документалист, у него одна из последних фильмов «Сумма» получила награду в Нидерландах, в Амстердаме, на международном кинофестивале, который считается фактически Каннами для международных документалистов. И Екатерина Марковец, это тоже документалистка и журналистка Белса. У них всех, они сделали 3 истории, и, конечно, можно было сделать больше, но даже этих 3 историй достаточно, чтобы понять, что происходит и происходило в августе-сентябре в Беларуси. Там и общение с психологом, который принимает пострадавших от репрессий силовиков, и есть история. И есть история журналистки, которая работала в госсми, но потом вышла на митинг, ее избили милиционеры, и она находится в больнице, а потом выписывается, и как бы все равно остается с позитивным взглядом на мир. И это такая биографическая история тоже Максима Шведа о том, как его задержали и выпустили потом из Жодина. И вот он описывает свои впечатления от того, какой он Беларусь увидел и что он в первую очередь почувствовал. И эти фильмы, вот этот фильм точно можно найти в Фейсбуке и в Ютубе, да. Там есть 2 версии. Есть версия для The Guardian, для британского издания, этот фильм выходил, но в урезанном виде. А на Watch Dogs показывали расширенную версию, она очень более полная, потому что я писал по этому тексту рецензию. И, конечно, полной версии я бы рекомендовал все-таки посмотреть, потому что версия для The Guardian, она такая достаточно неглубокая, я бы так сказал.
Раз дякую велике, я думаю, что будет еще довольно шмат кино, снятого белорусскими журналистами, документалистами.
Очень на это надеюсь.
Режиссерами мастацкого кино, какое будет присвеченное подеям, какие теперь отбываются в Беларуси, какое будет натхненное этими подеями. Дякую вам велике.
Спасибо вам.
Тарас Карналицкий, кинокритик и блогер. Дякую вам велике.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.